Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии сопредседатель движения «Солидарность», чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. И мы начнем наш разговор, конечно, с последних событий. Я, правда, напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12 для вопросов, пейджер в Москве 660-1046. СМС можно послать на номер +7 903 743 2801. А последняя новость вот такая. Правительство Москвы согласовало с правозащитником Людмилой Алексеевой проведение митинга оппозиции 31 октября на Триумфальной площади с числом участников 800 человек, сообщило агентство «Интерфакс». И теперь Алексеева намерена встретиться с другими организаторами акции, Эдуардом Лимоновым и Константином Косякиным, чтобы обсудить этот вариант. Что вы считаете произошло? Что случилось? Почему все-таки власть вдруг начала отступать под давлением людей?
Добрый вечер, Михаил. Мне кажется, что это связано с определенными заминками, которые неизбежно происходят при смене власти. Вот все-таки уход Лужкова, такой внезапный, появление Собянина, все это, мне кажется, создает напряжение вот в аппарате московском, который работал при Лужкове исправно, и поэтому вот и разрешенный митинг антипутинский 23 октября, и согласование триумфальный, и, может быть, какие-то последующие согласования вот в конце года, они естественны для власти, которая сейчас перегруппировывается. Я бы не делал из этого никаких пока далеко идущих выводов, хотя, конечно, надо поздравить организаторов мероприятия на триумфальной с тем, что все-таки они добились принципиальной победы, а власти, ну, пусть даже вот в таком несколько усеченном варианте, там, 800 человек, но все-таки
да, они просили 1500.
Ну, в данном случае мы все равно должны понимать, что речь идет уже не о, какой-то, ну, небольшом количестве, 100 или 200, 800 – это уже число достаточно реальное, и как бы, там уже никто не будет считать, 800 или 1000 человек соберется, или даже больше. Кстати, на вот 23 октября было согласование на 300 человек, а пришло там порядка 1000, и, в общем, никакой реакции со стороны милиции не было. В общем, это определенная победа, победа оппозиции, потому что власть согласилась, пусть сквозь зубы, и пусть вот в такой, как бы, сложной ситуации пересменки в московском правительстве соблюдать одну из важнейших статей Конституции.
Ну, вот я сегодня вел диалог с читателями нашего сайта, в том числе и в связи с разными вашими публицистическими выступлениями. Некоторые там предполагали, что, ну, власть решила избрать некую новую тактику, скажем, вот когда Сурков сказал, что 200 человек пусть там митингуют на Триумфальной площади, и действительно сначала предложили 200, но вот сейчас отступили на 800, и точно так же, мол, они терпят пойдут и на какие-то более серьезные политические уступки, ну, скажем, разрешат зарегистрировать партию, например, да, объединенную, там, демократическую, либеральную, и посмотрят, как она себя будет вести. Вы не думаете, что это действительно начало такого процесса?
Мне кажется, что такие выводы делать поменьше преждевременно, потому что проведение митингов, которые пока еще недостаточно многочисленны в Москве, и регистрация новой политической партии – это все-таки явление разного порядка. Мы понимаем, что во всех случаях оппозиция идет на определенный контакт с властью, признает существование правил игры, потому что если уж следовать Конституции, то вообще само право власти давать согласование, оно Конституции не предусмотрено. Но появление в политическом пространстве еще одной политической силы, либерально настроенной, мне кажется, никоим образом в планы власти не входит, потому что пока мы видим обратную тенденцию, скажем, скорее всего, может произойти, наоборот, сокращение вот этого легального политического пространства.
Но пока 7 партий есть, они там играют на этих выборах.
Нет, я говорю не про 7 партий, я говорю про тех, кто может куда-то проходить. Совершенно очевидно, что идет речь только про 4 партии, потому что «Правое дело», «Яблоко» и «Патриоты России» пока играют достаточно номинальную роль в этих всех процессах. Но, судя по всему, проблемы могут возникнуть и у справедливой России, которая в определенных раскладах может оказаться никому не нужной. И с точки зрения Кремля, конечно, укрепление Зюганова, который делает все, чтобы купировать вот такой реальный несистемный процесс на левом фланге, делает это довольно успешно, вот это его усиление может оказаться востребованным, и тогда эсеров ждет весьма невеселая перспектива.
То есть вы подозреваете, что может такое повториться сценарий, как с Московской городской думой, где вынесли всех, кроме, вот, собственно, зюгановцев и Единой России?
В принципе, такая двухпартийная система, если ее можно назвать двухпартийной, хотя, по большому счету, это одна партия, какой-то придаток к ней, она может вполне устроить власть. Ну, есть еще Жириновский, в котором всегда есть потребность, но может и он оказаться на каком-то этапе своего рода таким политическим балластом. Хотя мне кажется, что, в общем, могут сохранить и Жириновского, и Зюганова для вот такого, что ли, фона, вот, условный левый, условный коммунист Зюганов и условный националист Жириновский, которые должны оттенять вот единственную такую мейнстримовскую партию, которая объединяет российскую бюрократию.
Ну, понимаете, очень трудно все-таки «Единую Россию» называть партией, потому что это какой-то такой уникальный механизм, причем который без трепета расстается с собственными активистами, как мы видели в случае с Лужковым, или вот сегодня выкинуло на обочину политической жизни мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова. Ну, поссорился он с губернатором, а ведь обеспечил он результаты выборов, все отработал, и вдруг в последний момент раз, и вызывают его, видно, на ковер и говорят: иди-ка ты, парень, куда-нибудь, мы не будем ссориться с Шанцевым. Ну,
на самом деле, когда я употреблял слово «партия» по отношению к «Единой России», то есть это на самом деле описание некого муляжного пространства. Мы понимаем, что как таковые партии в России не появились, потому что вся политическая деятельность сегодня в вот так называемом легальном пространстве политическом ведется с разрешения Кремля. Считать нормальной вот политической активностью то, что вам разрешает делать власть, ну, было бы, наверное, затруднительно. Поэтому мы все понимаем, хорошо понимаем, о каких реалиях сегодня идет речь, когда мы говорим о Государственной Думе, которая, как известно, не место для дискуссии, и о уже даже не выборах, а уже о назначениях глав регионов. Ну, мы еще слово мэра употребляем, хотя, по-моему, как они говорят, там это высшее должностное лицо.
Муниципального образования.
Вот там какая-то такая формулировка стыдливая, которая прикрывает тот факт, что уже никаких выборных должностей не осталось.
Ну, по крайней мере, во многих местах не осталось. Я напомню слушателям Радио Свобода, сегодня у нас в эфире Гарри Каспаров, сопредседатель движения «Солидарность», и мы продолжим наш разговор в прямом эфире после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем продиктовано беспокойство Кремля о положении пожилых людей? Об этом говорим с лидером фракции пенсионеров партии «Яблоко» Алексеем Борщенко и бывшим замминистра труда Павлом Кудюкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в программе «Время гостей» с сопредседателем движения «Солидарность» Гарри Каспаровым. Телефон для вопросов по СМС +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, и телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вот тут смотрят, смотрю, Гарри Кимович, вы участвовали в переписи, спрашивают.
Да, к нам приходил студент вот домой, вот и там общался с мамой моей, и, как я понимаю, мои данные она тоже ему продиктовала, но связано это было с тем, что вот попался такой очень приятный молодой человек, в общем, который с большим почтением задавал вопросы, но сам я никаких бы усилий не прилагал бы к этому и время свое не тратил бы, не потому что я считаю перепись там таким проходящим делом, я уверен, что это, конечно, очень важная вещь, но другое дело, что мы имеем дело с властью, которая, как мы все понимаем, может использовать эти данные совсем не на благо людей. И, кроме того, постоянные фальсификации, они, безусловно, касаться будут, наверное, и вот той статистики, которая собирается по ходу этой переписи.
Вот тут Лена, которая задавала вопрос, там дальше написано, а проводят ли перепись СИЗО и в тюрьмах, и какие они там задают вопросы, например, Ходорковскому? Наверное, те же самые вопросы по анкете. Вопрос в том, что приятно ли на них отвечать Михаилу Ходорковскому.
Я ехал сюда сейчас, поехал в Москву, был как раз вот слушал в машине вот репортаж о переписи, о том, что в Челябинске вот там вот тоже сити-менеджер вот этот назначенный, он вообще начал собирать списки людей, которые не участвовали в переписи, такие черные списки, и начал грозить им там самыми разными карами в будущем, то есть город не будет выполнять каких-то обязательств в отношении них, у них возникнут проблемы и, соответственно, комментарии. И также еще рассказы из других регионов страны, где уже даже милицию использовали для того, чтобы заставить людей участвовать в переписи, хотя это, конечно, добровольное мероприятие. Но вот тот факт, что так много людей не участвуют в переписи, кстати, на том же «Эхо Москвы» был опрос, по-моему, 53% сказали, что не участвовали в переписи. И показывает, что вот значительная часть населения страны, может быть, даже большая часть, она вообще перестала как бы вот воспринимать власть как что-то, имеющее к ним отношение.
Вот главное достижение периода после коммунизма – это возможность отчуждения человека от власти. Ну, да,
на самом деле, мне кажется, это набрало обороты резко вот именно при Путине, потому что люди перестали вот как бы, если есть возможность не реагировать на власть, лучше на нее не реагировать. Вот как пусть она к нам не лезет, и это такой своего рода социальный договор при Путине – гарантия вот какого-то минимального, что ли, вот такого невмешательства. Вот такое частная жизнь, она все-таки находится как бы пока вне сферы государства. И с этим, наверное, связано то, что интернет, он все-таки не подвергается такому жесткому цензурированию, как это происходит, например, в Китае.
Да, я верну вас к политическим еще раз вопросам. Вот дискутировали сегодня люди у нас на сайте в связи с вашей статьей в ежедневном журнале. Все-таки что должна делать оппозиция? Создавать партию или выдвигать своего кандидата в президенты? Вот, например, у меня тут есть, что написала Наталья Леджер. Конечно, надо прежде всего идти на парламентские выборы, ведь успех партии на парламентских выборах покажет степень ее поддержки избирателей. Вот только дело встанет за малым. Нужно, чтобы саму партию зарегистрировали. А для этого потребуются митинги с несколькими тысячами людей, которые должны прийти на площадь и поддержать партию, потребовать от власти зарегистрировать ее. Вот в том, что придут тысячи и тысячи, к сожалению, приходится сильно сомневаться. Вот что она пишет.
Понятно, что мы говорим о достаточно гипотетических пока планах, потому что участие что в парламентских, что в президентских выборах требует, как мы сегодня понимаем, кремлевской санкции. Либо вот тех самых тысяч и тысяч людей, которые бы добились изменения правил игры. Вот, на мой взгляд, принципиально неверно говорить о том, что должны быть митинги, требующие зарегистрировать какую-то одну партию.
Или кандидатов в президенты.
Вот мы должны требовать восстановления прозрачных и честных правил игры. А если регистрируют партию либеральную, должны регистрировать там партию там «Здравый смысл», так называемый «Родина-2», там Михаил Делягин, есть партия «Родфронт». Не будем забывать, что отказали в регистрации Рыжкову, Касьянову, Лимонову.
А была еще «Великая Россия»,
«Великая
помните?
Россия», между прочим, еще есть. На самом деле, вот эффект от вот какого-то давления на власть от митингов может быть, если будет требование общее. Вот есть правила, которые власть должна соблюдать, и регистрируют всех по этим правилам. Вот попытка действовать как бы только на своем идеологическом участке, она заранее обречена на неудачу. Вот здесь, именно с этим, мне кажется, и вот связан тот вот на сегодняшний день такой спор, который идет внутри «Солидарности» именно по поводу вот этой новой коалиции, потому что это явно заставляет концентрировать и без того ограниченные ресурсы на достаточно бессмысленном мероприятии, потому что собираете 45 тысяч подписей, и понятно, что никто ничего не добьется. Ну, будет еще один отказ, так же, как отказали Родфронту сейчас. Вот, то есть вот к многочисленным отказам добавится еще один, и что мы собираемся этим доказать? Ну, что до этого было неясно, что эта власть контролирует жестко все политическое пространство и стремится как раз не к расширению, а наоборот, к ограничению списка потенциальных потенциальных участников выборов.
То есть вы предлагаете идти тем же путем, как на триумфальный?
Ну, во-первых, мы уже хорошо понимаем, что все равно власть реагировать будет на мощный протест, протест, который не прекращается. То есть, и для этого очень важно, чтобы этот протест был максимально широким, то есть он затрагивал интересы как можно большего числа людей. Почему, например, мне кажется, что вот инициатива по выдвижению единого кандидата в президенты, пусть даже это не вообще кандидат всей несистемной оппозиции, а пусть даже это человек, представляющий либеральные силы там, или какой-то левый фланг, но оппозиции важно продемонстрировать, что она играет по фиксированным правилам. Вот надо создавать хотя бы минимальную легитимность. Пусть она будет включать в себя там несколько тысяч человек, но очень важно, что оппозиция не просто будет критиковать власть за несоблюдение процедур, а покажет, что пусть даже на ограниченном участке она готова эти процедуры сама соблюдать. Вот от того, что будут собираться подписи под регистрацией партии, оппозиция никому ничего не показывает, кроме своей готовности любой ценой пролезть в какую-нибудь там щелочку, может быть, даже за счет своих идеологических конкурентов, также находящихся в оппозиции. А вот выдвижение единого кандидата в президенты, если соблюдается определенный набор заранее объявленных правил, он показывает, что оппозиция готова играть по установленным правилам и подчиняться им, участники этого процесса подчиняются даже в случае негативного для них результата.
Я, правда, заметил бы, что вот все люди, которые обсуждали эту идею на сайте, очень многие говорили, что надо делать и то, и другое. Ну, в общем, вот такое есть мнение.
Нет, ну, на самом деле...
Одно не мешает другому. Ну, тем более, по времени это немножко разные процессы.
На самом деле эти процессы пересекаются ровно потому, что вам все равно надо использовать достаточно ограниченную ресурсную базу, и людскую, и материальную базу, для того, чтобы добиться какого-то результата. А на мой взгляд, в общем, результат все равно может появиться только в случае соединения усилий разных идеологических групп, требующих уже от правительства соблюдения правил игры. Удастся это сделать или нет, следующий вопрос. Но совершенно очевидно, что по-другому ничего не получится.
Давайте мы слушателей подключим к нашему разговору. Евгений из Воронежа, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня вот такой будет вопрос и к Соколову, и к Каспарову. Может ли Россия называться федерацией, если в ней нет ни одной самостоятельной области, республики и так далее?
Понятно. Я знаю одну самостоятельную область, называется Чечня.
Да.
Ну, вот, почти самостоятельную.
Ну, на самом деле...
Политически, не экономически.
Я бы сказал, что де-факто независимая. То есть ни Дудаев, ни Масхадов не могли мечтать о том объеме самостоятельности, который сегодня находится у Кадырова.
Сейчас.
Средств, которые фактически платит Москва, то есть фактически платит дань Чечне. И армия, может быть, на сегодняшний день наиболее боеспособные подразделения в России находятся под ружьем именно у Кадырова. То есть Чечня фактически может диктовать остальной России свои условия. Что касается...
А может, это и неплохо? Знаете, конфедеративное такое государство, там, как Финляндия в Российской империи, или отношения Пуэрто-Рико и Соединенные Штаты.
К сожалению, эти отношения отличаются именно соотношением сил, потому что на сегодняшний день кадыровские боевики, точнее, уже регулярные формирования, вооруженные до зубов, с огромным опытом, плюс с корочками там ФСБ, МВД, ГРУ, там, я не знаю, каких еще силовых структур, они, мне кажется, могут получить любой необходимый результат практически в любой точке России. Теперь, что касается всей остальной страны...
Унитарное государство.
Безусловно, конечно, унитарное государство, и это противоречит в корне той основе, которая заложена в российской конституции. И, скажем, одно из требований оппозиции, когда говорят, что вот на самом деле нет никаких идей, с которыми оппозиция может выступить, на самом деле вот одно из требований, поддержанное практически всей оппозицией, независимо от таких идеологических пристрастий, связано именно с развитием принципа федерализма, укреплением, хотя фактически надо говорить про воссоздание органов местного самоуправления, предоставление не только политических, но и финансовых полномочий, то есть сохранение налогооблагаемой базы, выборы судей, выборы начальников местной там, милиции, полиции, как бы сейчас уже их мы будем называть, то есть создание реальных органов власти на местах, которые могли бы заниматься проблемами людей. И то, что произошло летом, трагедия с пожарами, она просто демонстрирует, что сегодня не то, что местное самоуправление разрушенное, но даже мэры, уже потерявшие самостоятельность, эти высшие должностные городские лица, губернаторы, они не могут двинуться без разрешения из центра. То есть управление огромной страной, такой страной, как наша, там, от Калининграда до Владивостока, оно фактически зависит от получения команды с центра в любой критической ситуации. Вот, безусловно, это должно быть кардинально изменено, и мне кажется, что и вся политическая система страны должна как раз под это подстраиваться, и поэтому я, кстати, являюсь сторонником, по крайней мере, на первом этапе перехода к одномандатным округам, потому что все-таки депутаты Государственной Думы, представители законодательной власти должны все-таки иметь плотную привязку к тем территориям, откуда их выбирают.
Ну, может, лучше выбирать Совет Федерации, просто-напросто он будет территориальные интересы представлять, а Дума все-таки должна какие-то партийные...
Ну, партийные, в идеале, да, только для этого надо, чтобы появились партии нормальные. То есть, вот, на мой взгляд, все-таки процесс формирования партии тоже должен иметь какую-то территориальную привязку, потому что формирование партии из центра снова будет воспроизводить, пусть на уровне партийном, вот такую вертикально интегрированную
структуру. А помните, с чего начали так называемые реформы в партии? Уничтожили региональные партии.
Да, естественно, конечно. Так, на самом деле процесс вот этой федерализации, унификации, процесс унификации, он начался, мне кажется, даже еще до прихода Путина. То есть вот это последовательное движение к упрощению системы управления. Вот это на самом деле мечта бюрократии, чтобы было много-много разных правил, а вот система бюрократического контроля, она была максимально простой. То есть чтобы никто не мог создавать горизонтальных связей. То есть чем вертикальнее, тем лучше. Вот это стремление к этому наша система, политическая жизнь продемонстрировала, мне кажется, еще в конце 90-х.
Иван из Новомосковска, пожалуйста, кратко.
Добрый вечер, многоуважаемый ведущий Гарри Кинович. Огромное вам спасибо за все ваше творчество, во-первых, я вам скажу. И простите этих Митей, которые когда-то недавно сказал, что, это шахматист, что ли, такой вот.
Ну, почему? Сказал известный шахматист.
Его. Да, но это, вы извините, это вообще-то ничто. Вы извините, что я так говорю. Мол, по сравнению с вашим талантом и гением и так далее. Но теперь о деле. А стоит ли вообще вот это в нашей стране, вот сейчас ведущий сказал мужественно, какая-то она не партия, мол, и так далее. Ну, немножко не так он, но смысл такой. Вот, может быть, это не партия. Вы смотрите, с тем же Лужковым и со всеми другими, которые были, и тот, который стоял этот, знаешь, понимаешь, мол, это... А что-то депутат обещал народу, это огромные щиты были во всей стране, мол, и в итоге что получилось? И этого мочильщика в сортире, извините, что я так говорю, не по-шахматному, вот, и огромное спасибо, мол, то, что вы есть, мол, и вот скажите, стоит ли здесь вот эта партия, мол, может быть, опять как в шахматах каждый
за себя. У нас 20 секунд.
Ну, как раз в шахматах существуют партии, только шахматные партии, и там играют по правилам. На самом деле ничего плохого в партиях нету, они должны представлять интересы людей, экономические или политические, и при нормальных правилах, которые все соблюдают, партия является очень важным индикатором настроения в обществе. Другое дело, что сегодня у нас все устроено не по-нормальному, и партии выродились само собой.
Ну что ж, Гарри Каспаров в эфире «Радио Свобода», мы продолжим наш разговор после выпуска новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Мэрия Москвы выразила готовность согласовать с оппозицией митинг, намеченный на 31 октября на Триумфальной площади. В белорусском городе Пинск 18 пострадавших в результате взрыва на фанерной фабрике находятся в реанимации с сильными ожогами. Сегодня 7 лет со дня ареста Михаила Ходорковского по первому уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Ходорковский и Платон Лебедев были осуждены на 8 лет лишения свободы. Каждый. В Мосгорсуде прокурор попросил приговорить к пожизненному заключению лидера группировки скинхедов Василия Кривца. Для второго подсудимого Дмитрия Уфимцева обвинение просит 23 года колонии строгого режима. Ирак обратился к международному сообществу с призывом помочь в обезвреживании примерно 20 миллионов мин, заложенных на территории страны в последние 20 лет. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин направил в суд кассационную жалобу на решение Мосгорсуда, отказавшись отказавшего в удовлетворении его заявления об отмене генерального плана развития Москвы до 2025 года. Ущерб от недавнего наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края составил, по последним данным, 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на районную администрацию. В Бурятии вспышка сальмонеллеза в оздоровительном лагере в Бичурском районе, заболели около 40 человек, большинство – дети. В Москве жители района Патриарших прудов протестуют против возведения в историческом квартале города семиэтажной гостиницы. В России сегодня завершается перепись населения. Ее предварительные итоги должны быть подведены в апреле будущего года, окончательные – в конце 2012-го. Развитие эпидемии холеры на Гаити, возможно, замедлилось, сообщают медики.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, а в московской студии Гарри Каспаров, сопредседатель движения «Солидарность». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер 660 10 46 и смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 28 01. Ну, а все-таки вот этот оргкомитет партийный, там 4 человека, а вы не хотите стать пятым? Вот Дмитрий интересуется.
Нет. Нет, на мой взгляд, если говорить про участие Объединенного гражданского фронта, вот как бы организации, которые так приглашали ненавязчиво к участию.
А он существует?
Что?
Объединенный гражданский фронт.
В гораздо большей степени, чем многие участники этого процесса. И с самого начала нашей задачей была организация таких коалиционных соглашений, но не только на либеральном фланге. То есть, на мой взгляд, все-таки необходимость в таком согласовании, она по-прежнему сохраняется. Это показал, кстати, митинг довольно успешный, который был в субботу 23 октября.
Да, там красные знамена были, я видел.
Ну, так а что делать? В принципе, у нас потенциальных противников режима много, выступающих под самыми разными знаменами. Кстати, не будем забывать, самая успешная акция оппозиции в России за последние годы была в Калининграде. И она была, конечно, внеидеологической. То есть там, где был реально достигнут успех по фактически смещению губернатора.
Ну, конечно, кто пришел на его место?
Ну, в данном случае мы говорим, что был какой-то успех достигнут, вот, именно связанный с организацией этого массового протеста. Другое дело, что на этом нельзя останавливаться. Требовать надо не вообще смещения одного губернатора, а требовать надо возвращения всей выборной системы. Вот мне кажется, вот и Калининград показывает, и, скажем, проблемы там, того же Химкинского леса, и проблемы там, автовладельцев, вот, Федерация автовладельцев России. Вот все начинают постепенно понимать, что вот конкретную свою проблему или набор проблем нельзя решить без политических изменений. То есть вот это же не просто антипутинский митинг, потому что там нам не нравится Путин. Просто ясно, что решение этих проблем, пока сохраняется данный режим, пока не демонтирован путинизм, невозможно. Не факт, что если Путин уйдет, проблемы все сразу решаются, но является совершенно очевидным фактом, что будут строить дорогу через Химкинский лес, потому что это связано с конкретными интересами конкретных друзей Владимира Путина. А Медведев может быть, затормозить процесс, но остановить его не может. И также по любой другой проблеме будут засорять Байкал, потому что это интересы Дерипаски. Никто не будет обращать внимание на тревожные отчеты о состоянии Саяно-Шушенской ГЭС, потому что Дерипаске нужна дешевая электроэнергия, вот, для того, чтобы не обанкротились его алюминиевые заводы. То есть практически любую проблему, которую мы возьмем в стране, она тем или иным концом связана с политическими или, скорее всего, с экономическими интересами друзей и подельников Владимира Путина. А поэтому политические требования, связанные с отставкой Путина и демонтажом режима, они становятся понятны даже тем, кто выступает по чисто социальной тематике.
Скажите, а демонтаж режима включает вот это вот уничтожение путинской олигархии? Там Ротенберги, Дерипаски, Ковальчуки и так далее. Что с этими людьми, которые получили разнообразные вотчины, так сказать, ну, экономического плана, в том числе от государства, и явно не своим таким трудом на галерах, вот, не с ларька начинали, да, вот что с ними делать?
На самом деле, этот вопрос как бы не ограничивается только друзьями Владимира Путина, но совершенно очевидно, что в последние годы процесс вот, приобретения гигантской собственности, я думаю, что просто беспримерный в мировой истории, он принял там, буквально повальный характер. И, на мой взгляд, все-таки государству... Вот в процессе демонтажа на это придется реагировать. А вот за всеми разговорами о неприкосновенности частной собственности, в общем, не должна раствориться, тут растворится тот факт, что все эти гигантские состояния, они нажиты, ну, уже даже не как в деле ЮКОСа, это не 90-е годы, это на самом деле прямое использование государственного ресурса, административного ресурса для создания вот таких империй. И, конечно, надо будет выяснять, что с этим делать, но я не думаю, что эти империи могут сохраниться. И, кстати, вот страх за то, что это все может разлететься вдребезги, он, мне кажется, и... оставляет Путина в этой сердцевине власти. Когда Путин говорит там «раб на галерах», то, мне кажется, такая фрейдистская оговорка. Он действительно прикован, пусть с золотыми цепями, там, к платиновой галере, но, тем не менее, уход его из власти вот, может просто вынуть стержень из этой структуры, стержень, на котором зиждется благосостояние, ну, все даже, а просто это неслыханное богатство его ближайших друзей.
Но корабль плывет. Хотя он не тонет. Вот сколько оппозиция не рассказывает о том, что волна народного гнева потопит этот режим, нет ни волны, ни шторма, ничего, есть определенное недовольство, есть пофигизм достаточного количества людей, которым, в общем, безразлично, в каком государстве они живут. Ну и, в общем, смирение, опять же, и вечное русское смирение.
Ну, насчет того, что вечное, я бы не говорил так, вот там в январе 17-го года, там даже во время войны было все как-то очень спокойно, вот, и уж если посмотреть на нашу отечественную историю, то там периоды смирения, они сменялись несколько другими периодами, и вот как раз, мне кажется, задача оппозиции сегодня, чтобы вот такой резкой смены не происходило, хотя власть делает ровным счетом все абсолютно для того, чтобы эти настроения могли привести к очередной катастрофе.
Знаете, вот. Сегодня один тут тоже читатель написал, что власть стоит перед выбором, выпустить пар из котла и обжечься, или... в конце концов, взорвется. Но вот они считают, что котел крепкий.
Ну, так опять, власть так считала и 100 лет назад. И, мне кажется, тот факт, что вот даже вот эта история с так называемыми приморскими партизанами, она получила как минимум неоднозначную реакцию в прессе, и более того, было очевидно в интернете симпатия большого числа людей к тем, кто, нарушая закон, в общем, с оружием в руках противостоял бесчинствам милиционеров. Хотя, как я понимаю, в общем-то, под раздачу попадали совсем не те милиционеры, которые участвовали в злоупотреблениях. Но в какой-то мере же это напоминает симпатии 100-летней давности русской интеллигенции к тем, кто брался за оружие, потому что не видел никакого другого способа, кроме террора, противостоять вот той самой власти, которая считала и в начале 20 века, и даже после 1905 года, что котел крепкий, в общем, ничего не случится. А мы как раз должны... предлагать иную альтернативу, поэтому с самого начала нашим лозунгом был отказ от использования любого насилия, и тот факт, что на всех демонстрациях в Москве не было ни одного разбитого стекла, не то что сожжённой машины, и это, кстати, принципиальное отличие от многих демонстраций во Франции, в Греции. Вот Россия, как сегодня, вот, московские и питерские демонстрации, они могут гордиться тем фактом, что со стороны демонстрантов насилие не применялось, не то что насилие, а даже вот акт хулиганства, он не входил как бы вот в этот протестный ассортимент.
В Химках стекла били.
Ну, в Химках стекла били, это было после этого, это была такая акция, и то, в общем-то, били стекла все-таки. Как бы понимаем, что это реакция, которая будет только нарастать. Если власть будет вести себя так, как она ведет сейчас, вот, то совершенно очевидно, что идея ненасильственного сопротивления, она будет как-то терять привлекательность для большого количества людей. Хотя, на мой взгляд, все равно остается, она остается главной альтернативой вот иному традиционно российскому развитию событий. Просто до этого должно на улицах быть не тысяча, не две тысячи человек, а гораздо больше. И, кстати, мы опять, вот крепкая власть, не крепкая, это выяснится, когда на улицах будет больше людей. Я не знаю, когда же власть будет реагировать на появление на улице 20 или 30 тысяч человек. Совсем не те цифры, которые были 20 лет назад, когда были огромные демонстрации в Москве, там, полумиллионные. Но мне кажется, что вот эта власть, на самом деле, ощущает эту неуверенность, потому что ее вот такая неуязвимость, она базируется, на мой взгляд, на вот той самой силе инерции, на определенной достаточно высоком уровне социальной апатии в обществе. Вот появление какого-то, вот развитие какого-то процесса протестного буквально вот в этих рамках для Москвы опять не очень значимого, там 20-30 тысяч человек, 40 тысяч человек, он может, мне кажется, резко поменять ситуацию.
Иван, он спрашивал как раз о возможности выхода из ситуации, частично вы ответили, но здесь он говорит, и без, в ситуации безразличия Запада к проблемам России. Вот Запад безразличен, вы же там все время бываете, ездите, встречаетесь.
Вот мне кажется, что вот решать свои проблемы надо без оглядки на Запад или еще на кого-нибудь. Вот постоянный вопрос о том, как отреагирует там Америка или там Западная Европа на бесконечные нарушения прав человека, подавление конституционных свобод в России, ну, они совершенно бессмысленны, потому что руководители западных государств, они выбираются своими гражданами для, в первую очередь, обеспечения интересов этих самых граждан. И понятно, что есть экономические, политические, иногда военные интересы этих стран, которые являются приоритетами. Понятно, что должна быть какая-то реакция на то, что партнеры, ну, в данном случае Россия как бы рассматривается как партнер в каком-то там переговорном процессе, там партнерство России, НАТО, там перезагрузка с Америкой, когда вот партнер ведет себя, ну, совсем не цивилизованно. Но у этой реакции, у этого неудовольствия есть вполне определенные рамки, за которые никто выходить не собирается. В конце концов, вот, экономические интересы и сегодня геополитические расклады таковы, что Россия никоим образом не может считаться приоритетным направлением там, даже для американцев.
Так, ну давайте еще слушателей подключим. Гарри Каспаров в эфире «Радио Свобода». Алексей из Брянска, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Только радио выключите.
Спасибо вам, во-первых, Михаил, за то, что есть такая радиостанция, где можно высказаться, не опасаясь за свое мнение. А во-вторых, мне хочется спросить Гарри Кимовича, кем бы власти современные были, Шаймиев, Рахимов, Илюмшинов, Лужков, они кто были для власти? У Гарри Тимовича хочу спросить.
Понятно. Ферзи, короли. А действительно, вот смотрите, целую когорту столпов режима их вдруг вымело. Действительно, вот и Шаймиев, и Рахимов, и теперь Лужков. Почему власть решила от этих людей избавиться?
Столпы все-таки какого режима? Режим-то, в общем-то, немножко видоизменяется. В первую очередь, поколенчески меняется некоторая система взаимоотношений внутри. Все-таки люди, пришедшие в ельцинскую эпоху, хотя там разного возраста, Шаймиев, Рахимов...
Из Советского Союза.
Ну да, Илюмжинов, в общем-то, поколение там моего, Медведева, то есть это 40-летних поколения. То есть возникает всегда потребность в такой смене элиты. То есть, Сталин решал ее очень просто, как бы эту проблему. Вот. Сегодня она решается более гуманными методами, но совершенно очевидно, что требуется смена вот этого высшего бюрократического слоя. И в этом плане, конечно, Лужков был исторически обречен. Более того, все равно надо понимать, что как бы вот эти люди, они имели как бы какую-то все-таки гораздо больше связи со своим там регионом, городом, вот, чем те, кто приходит им на смену. То есть совершенно очевидно, что власть все-таки минимизирует роль вот персоналей в этом процессе.
И региональных элит, наверное.
Ну, да? Конечно, естественно. То есть унификация системы, она требует как бы понижения калибра местного руководителя. То есть он должен быть менее ярким, он должен быть менее самостоятельным, он должен более как бы удачно, что ли, удачнее вписываться вот в новые концепции. То есть он должен гнуться вместе с линией партии. Вот
Лужков, это же было, да, колебаться вместе с генеральной линией.
Вот именно, да. Вот Лужков, он все-таки, несмотря на свою как бы абсолютную стройность, вот вертикаль власти этой, он все-таки не проявил необходимой гибкости. Было понятно, что он все-таки может высказывать свое мнение. Это уже архитектурное излишество в новой конструкции.
Да, вот я вижу еще один тут вопрос, Владимир. А что может оппозиция предложить людям в возрасте от 50 и выше, которые нынешней власти не нужны, но и для демократов будут тоже обузой?
Вот мне кажется, использование слова «демократ» вот в этой конструкции не совсем верно, потому что у нас как бы с 90-х годов идет вот постоянное использование вот этого ярлыка вообще ко всем людям, исповедующим там демократические, либеральные взгляды. Все-таки надо делить людей демократических взглядов, которые выступают за политический плюрализм, за полную реализацию гражданских свобод, отраженных в Конституции, возможность участвовать в выборах, то есть создание нормальной политической системы, которая защищала бы права граждан, и людей, имеющих ярко выраженные либеральные, особенно вот такие крайне либеральные взгляды в вопросах экономических. Более того, надо понимать, что, скажем, там, условный Чубайс, как фигура речи вообще, он, конечно, никаким демократом не является, потому что российский системные либералы, и это довольно четко фиксируется, не только Чубайса, можно почитать, скажем, 21 октября статью Юргенса в «Коммерсанте».
Ну, у Люкаева они... вопросов экономики. Ну да, нет,
на самом деле они чужды вообще идеям демократии, то есть на самом деле просвещенный авторитаризм, который будет вести архаичное российское общество к процветанию, это на самом деле мечта вот этой категории людей.
И вот. По Екатерину II.
Да, поэтому, когда речь идет о том, что вот в расчеты этих людей интересы пенсионеров или тех, кто уже приближается к пенсионному возрасту, эти интересы не входят, не надо при этом говорить, что эти интересы не являются приоритетом для российских демократических политиков. На самом деле, любой человек, участвующий в выборах и пытающийся добиться какого-то успеха, он, конечно, будет ориентироваться на эту очень значительную и, кстати, исправно голосующую часть российского населения. И поэтому как раз именно в процессе открытых нормальных выборов есть шанс для российских пенсионеров или тех, кто уже задумывается, для кого вопрос получения пенсии становится жизненно важным, есть шанс добиться реального изменения в нынешнем довольно мрачном положении дел.
То есть они получат свое представительство?
Нет, не только представительство. Любая политическая сила, неважно, на левом фланге или последовательно демократической, пусть даже с либеральными взглядами, конечно, будет стремиться к тому, чтобы обеспечить им какую-то дополнительную возможность на достойную жизнь. То есть и это, опять, нормальный процесс согласования интересов. И, на мой взгляд, в общем-то, вот если возвращаясь к вопросу, о котором мы говорили, вот эти огромные совершенно империи, вот эти чудовищные совершенно коррупционные составляющие бюджета, это потенциал, просто неисчерпаемый потенциал для улучшения положений людей старшего возраста в нашей стране.
Сергей Иванович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Сергей Иванович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Да, скажите, пожалуйста, вот такой практическом смысле. Вот Жириновский как-то на вопрос, кем бы вы могли быть вот в правительстве, он сказал, что я мог бы быть министром иностранных дел. А кем бы, какой бы пост вы могли бы занять?
Пожалуйста. Министра спорта.
Ну, на самом деле, как бы я пока конкретно перед собой такой вопрос не ставил, но если использовать какие-то там знания мои, то я думаю, что представление об окружающем мире у меня гораздо более адекватное, чем у Владимира Вольфовича. Но в целом пока как бы я считаю, что моя задача – это все-таки бороться за то, чтобы в стране появилась возможность создать правительство, в создании которого участвовал бы парламент. То есть это правительство было бы парламентского большинства, но не сегодняшней, конечно, вот уродливой системы единороссовской, а именно, скорее всего, коалиционное правительство, которое бы отражало интересы людей. И я думаю, что вот та должность, на которую претендует Владимир Вольфович, она там, оказалась бы мне по плечу, хотя в данном случае, я повторяю, я никаких специальных планов для себя не строю, и если Россия вернется на путь нормального развития, то для меня это уже будет определенным результатом, и я буду считать на этом этапе свою задачу выполненной.
Неужели вы столь бедны, что не можете организовать оппозиционный телерадиоканал общероссийского масштаба? На сегодня есть явный дефицит информации для масс о ваших программах и делах, недоумевает Сергей.
Нам пишут, я не знаю, что такое «неужели настолько бедны». Вряд ли Сергей до конца себя представляет все материальные и технические сложности в создании такого телеканала. Помимо того, что он стоит огромных денег, еще далеко не факт, что российские власти будут смотреть сквозь пальцы на то, как этот телеканал вещает на российскую аудиторию.
Да, вот одна сегодня интересная новость пришла из Грузии. Парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта «Хартии свободы», предлагающего люстрацию бывших агентов КГБ, установление ограничений для занятия ответственных постов бывшими членами ЦК Компартии и Комсомола Грузии, а также запрещение публичного использования Грузии советской символики Красной Звезды, Серпа и Молота. Как вы к этому относитесь?
Ну, это вопрос грузинского парламента, и, видимо, это достаточно адекватно отражает настроение людей в сегодняшней Грузии. Ну, на мой взгляд, вообще возвращаться к советской символике, ну, по крайней мере, в нашей стране все-таки уже немного с этим запоздали. Все-таки прошло уже 20 лет. Я понимаю, что для Грузии, вот сегодняшней Грузии, все-таки учитывая особенно войну 2008 года, там отношения с Россией, они и как бы Грузия как часть Советского Союза, это такие очень болезненные периоды истории, и ясно, что для грузинской власти эта мера, она является как бы мерой, видимо, укрепляющей там национальное единство. Я повторяю, я не хотел бы никоим образом там вот в этот процесс там детально комментировать.
А вот смотрите, в России тоже единороссы в Государственной Думе проголосовали за обращение к Мосгордуме, чтобы изменить название метро Войковская и там улиц, связанных с этим цареубийцей.
Вот на самом деле, вот интересно, почему не сейчас обратились? Вот это название
вот давно Лужкова, было... да.
Так вот, нет.
Лужков сейчас был против.
Сейчас потребовал сбросить какие-то темы, которые могли бы отвлечь внимание людей.
Петра снести.
Да, ну вот так вот, самые разные темы, переименовать, Петра снести. Вот мне кажется, это уже проехали, вот как бы. А вот процесс постепенно, мне кажется, пойдет, скорее всего, какие-то там старые названия вернутся. Но вот если говорить про люстрацию в России, то, конечно, она потребуется, только она должна касаться уже не тех, кто там в 70-е или 80-е годы работал там в КГБ, а тех, кто конкретно в последние годы отличился в процессе создания вот этой такой неоавторитарной системы в России. Я думаю, что, конечно, должны быть люстрационные меры в отношении видных единороссов, в отношении судей, в отношении прокурора, в отношении милицейских начальников. То есть список этот должен быть достаточно большой. И опять, когда говорят люстрация, это же не запрещение работать, это в данном случае запрещение занимать государственные должности. Ну вот если есть таланты, реализуйте их где-нибудь в какой-нибудь другой сфере. То есть государство должно, мне кажется, отказываться от услуг людей, которые, я говорю уже про перспективу российского государства, которые сознательно нарушали закон, потому что совершенно очевидно, что там судьи или прокуроры, ну, не будем даже какие-то видные процессы перечислять, это просто стало повседневностью уже, они, естественно, работают не по закону, очень многие из них, а в соответствии с теми инструкциями, которые они получают там, вот, от своего начальства.
А вот процесс Ходорковского и Лебедева, ну, вот им предложили дать, прокуратура предложила дать 14 лет там, ну, правда, с учетом отбытого, то есть это будет там лет 6 по 7, тем не менее, в общем, такой суровый приговор за как сказать, за отсутствие, за отсутствующее событие, да, там всю нефть якобы они сами украли и с нее налоги заплатили. Так вот, как вы думаете, какой все-таки сигнал сейчас даст власть вот этому судье Данилкину, что ему делать?
А когда мы говорим «власть», кого мы имеем в виду?
Ну, вот могут быть разные сигналы, да? Может так быть, вот, сигнал вот, от слова, премьера, власть, от да. президента?
Нет,
могут...
сигнал от премьера уже пришел. Как бы, мне кажется, прокуратура – это четкий сигнал от премьера, и в данном случае, мне кажется, вот сбываются самые худшие прогнозы, что пока Путин у власти, пока Путин реально у власти, Ходорковскому из тюрьмы не выйти. Вот, вот сейчас это было окончательно продемонстрировано. 6 лет, потом можно придумать там третье дело, уже Путин многократно говорил про то, что в деле Юкоса есть кровь, какие-то убийства, про которые пока никто не слышал в этом конкретном деле. Можно сейчас ждать какого-то сигнала от Медведева. Я хотел бы, чтобы такой сигнал был, никаких иллюзий не питаю, полагаю, что подобными возможностями Медведев не располагает. Но надо понимать, что вот какое-то, вот если есть желание как бы, такой ставить эксперимент, такой тест, то вот сейчас буквально последний тест для Медведева, потому что человек, который там говорил какие-то слова про свободу и несвободу, который кичится своим дипломом юриста, он... не может это пропустить. Любой срок, который получит Ходорковский, означает то, что Медведев становится частью этого чудовищного произвола. Вот я написал тоже недавно, в блоге было, на «Эхо Москвы», в «Гайд-парке» статью «Параллельные миры», и очень много комментариев. Были злобные комментарии, но были те, кто говорил, что ну, почему Ходорковский в тюрьме, а остальные на свободе вообще, как так может быть? Но... практически никто не обращает внимания, что речь идет не о процессе Ходорковского, а просто сознательном игнорировании закона. Вот снова возвращаемся к вопросу процедур. Вот пока в стране не будет понятных правил прозрачных, которые применяются к Ходорковскому, к Дерипаске, к Путину, к Медведеву, к Каспарову, к Соколову, вот пока это не станет общим местом, ничего не поменяется. Вот дело ЮКОСа – это просто самый вопиющий пример такого произвола. Все понимают, что события преступления нету, и все понимают, что в данном случае уже речь идет о вендетте конкретной Путина и тех, кто украл ЮКОС, раздербанил там всю собственность этого интегрированного холдинга. Вот людей, которые не желают, чтобы Ходорковский и Лебедев оказались на свободе. А если это становится, ну, как бы все возмущаются, но ничего не происходит, это означает, что в стране разрушаются, ну, буквально там остатки судебно-правовой системы.
Петр спрашивает, ваш прогноз, пойдет ли Владимир Путин в президенты в 2012 году?
На мой взгляд, у Путина нет другого выхода. Вот он должен будет возвращать себе даже номинальную власть. Понятно, что де-факто сегодня он так и располагает, но де-юре все-таки Медведев... Вот по 117-й статье Конституции, так вот значки вот с этим номером как раз раздавались 23-го числа на митинге, вот по этой статье Медведев может его уволить. Мне кажется, что Путин должен будет возвращаться. Если он не вернется в 2012 году официально, то это будет означать, на самом деле, если не немедленный конец его власти, то уже это приближение этого конца фактически закат, потому что по закону вот такого как бы притяжения административного, бюрократического, если Медведев сохраняет даже на этом месте, пусть даже без каких-то сверхполномочий, это будет означать в глазах бюрократии либо постепенно, либо немедленное отстранение Путина от рычагов власти.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» сегодня был сопредседатель движения «Солидарность» Гарри Каспаров, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Михаил Касторов. А итоги дня 25 октября подведет Андрей Шароградский. 7 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. Оппозиция призывает президента помиловать предпринимателя.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский. 7 лет спустя.
Комментарии экспертов.
Писатель Виктор Шендерович. О проекте Кирилл Мефодьевич.
В блогах «Свободы».
Видеоблог Владимира Карамурзы. Чем Россия Медведева отличается от России Путина.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».